после ужина.
Добрый вечер. В эфире «Спорт после ужина». Я ведущий Евгений Зичковский. Прежде чем представить гостя, скажу, телефон в студии не изменился. 8 800 297 02. А перед представлением гостя скажу, что нашу программу надо было бы переименовать разово в «Ужин после спорта», потому что спорт после ужина вредно. Так, Эдуард?
Да, трудно с вами не согласиться.
Гость, врач сборной России Эдуард Безуглов. О других его ипостасях и титулах мы поговорим в ходе программы. Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений.
Каждый раз, слушая новости перед выпуском передачи, всякий раз ловлюсь на мысли, что там есть новость, которая как-то связана с гостем. Вот одна из таких новостей, сейчас прозвучавших. Девушка много кушала в ресторанах по скидкам и потом обнаружила, что потолстела, и решила подать в суд на тех, кто не предупредил ее о вредности обжорства. Скажите, пожалуйста, вы предупреждаете игроков сборной России, что вредно много кушать?
Ну, у нас подобных прецедентов не было, понятно. У нас любят поесть, но еда правильная. И они, в отличие от девушки, редко ведутся на халяву. И потом уж точно никого там не обвиняют. А ей бы, конечно, лучше бы, можно сказать, что на что только нет, лишь бы не работать.
Ну, в общем, странно, действительно. Неужели в детстве человек не знал, что много кушать вредно? И вообще все много делать, все вредно.
И 26 лет, детство, может, еще не закончилось, поэтому.
Ну да, ну а спасением для игроков сборной России является еще тот факт, что они кушают не по скидкам. И поэтому...
Да, да, с питанием точно, на питании мы точно не экономим.
Хорошо. Чем занимается врач сборной России в ту самую паузу, которая сейчас идет?
Врач сборной России ежедневно...
По футболу.
Да,
сборная,
да,
России,
да,
по футболу,
да,
я, по-моему, забыл сказать.
Да. Врач сборной России по футболу ежедневно ведет прием в клинике. Врач сборной России ежедневно находится на контакте практически со всеми футболистами сборной, с тренером сборной, которые в курсе всех проблем, которые имеются. О них зачастую не догадываются обыватели, но, наверное, никому это и не надо, да? Практически ежедневно бывает в Российском футбольном союзе, в Минспорта, ведет программу на канале Матч ТВ.
Совершенно
к ней верно. Готовится. Это гораздо более трудоемко, чем мне казалось изначально. Ведет занятия студентов на кафедре спортивной медицины первого меда. И, что достаточно много времени занимает, бегает, плавает, катается на велосипеде, но не для удовольствия, а для того, чтобы не закончить так, как эта девушка, которая ела по скидкам в ресторанах.
Кошмар, как же можно все это успеть?
Ну, да. Меньше смотреть телевизор.
А увеселение футболистов сборной России в инстаграмах и прочих соцсетях, отпускных увеселениях, отслеживает врач сборной?
Ну, я подписан на 7-8 человек из нашей сборной. Они знают, что на них подписан. Может быть, поэтому в их инстаграме такого же откровенного увеселения нет. Чаще я вижу, что люди работают. Вот, и многие, кто даже работает, в инстаграме нет. Я сообщаю, что сегодня работа ведется. Поэтому, на самом деле, ну как они там веселятся? Ну, бассейн, отпуск, заслуженный отдых. Почему бы нет?
Ну, не знаю, расколбасы разные бывают. Вот кто-то с Платини в футбол играет, как сегодня Габулов опубликовал в своем инстаграме, а кто-то, может, налегает на вредные всякие...
Ну, чуть-чуть можно и вес даже набрать, до 2-3 килограмм в отпуске, он быстро сойдет. Но при этом ребята понимают, что пауза относительно небольшая, впереди тяжелая работа, они не враги себе, и как-то совсем можешь злоупотреблять отпуском, я думаю, никто не будет. А Владимиру можно сказать, что очень хорошую компанию он себе выбрал для игры в футбол. Редко такую соберешь, вообще Dream Team прям был вокруг.
Ну да, если кто не знает, в инстаграме Владимира Габулова, вратаря московского «Динамо», сегодня опубликовано видео и снимки, он играет в футбол с Платини. Судит их Фабио Капелло, и где-то там еще на горизонте есть Калина.
Там ворота, кстати, да. Павел Мамаев, да, Калина, и в запасе Арсений Логашов, Федор Смолов, сам Владимир Габулов, то есть не последние, скажем так, в российском футболе люди.
Ну, интересно, Габулов в поле, Мамаев на воротах. Вы сказали, что продолжаете врачебную практику?
Да, я считаю, что это вообще залог того, чтобы сохранять тонус. И я на вещи смотрю трезво, работаю в сборной, в футбольной медицине. Рано или поздно закончится. То есть гораздо раньше, чем закончится моя активная жизнь. У меня нет родителей миллиардеров. Поэтому надо, я думаю, до самой гробовой доски придется работать. И чтобы тонус не потерять, я работаю в клинике и продолжаю дежурить в 67-й больнице. Ее вообще можно назвать базовой для нашей сборной. поэтому в 5-6 раз в месяц там дежурю еще по ночам.
При этом по специальности вы хирург?
Да, я закончил ординатуру по общей хирургии.
И режете живых людей?
Ну, я всегда живых, и что радует, что после операции они всегда остаются живыми.
У вас есть какая-то вот врачебная специализация? Там, допустим, коленку режете, а голову уже не режете?
Нет, я не врач-травматолог, я врач-общий хирург, поэтому и операции все, там, условно, брюшная полость, там, прямая кишка, то есть то, что делают обычно общие хирурги, с уклоном больше в колопроктологию, которая изначально получала специализацию еще до спортивной медицины.
Понятно, очень интересно. Ваша самая тяжелая спортивная травма за вот 8 лет, да, вы работаете спортивным врачом?
Ну, получается, да. С 1 марта 2007 года, да.
Начали в «Локомотиве», начали, потом да, был «Анжи», потом
и сборная,
и сборная, да. Вот какая самая тяжелая спортивная травма?
Ну, я бы не сказал, что были, к счастью, не было таких травм, которые прям ах и ох, и там стали под угрозу жизнь спортсмена. Такого, слава богу, не было. Но были действительно травмы, когда я понимал, что человеку очень больно. Очень больно. Например, травма получена, она так прошла незаметно. Травма получена Александром Манюковым в игре «Россия-Португалия», когда мы играли в гостях, и он еще в первом тайме получил очень болезненный удар коленом по задней части бедра. И несколько минут буквально мы просили, чтобы он продержался на поле. Он продержался, причем там, по-моему, член Криштиану Роналду атаковал по флангу. Он несколько минут терпел, действительно, была огромная гематома, которая потом в течение там чуть ли не полутора месяцев сходила. Как он выдержал, честно говоря, ну, это действительно очень больно. Если говорить, ну, чаще можно говорить о травмах, которые очень важны, и когда надо на ноги максимально быстро ставить, вот тогда да. Ну, последний пример, это, наверное, ситуация с Романом Широковым, предыгрой со Швеции, когда за 3-4 дня до игры он получил повреждение мышечной ткани, и мы приложили все усилия вместе с сборной, вместе с врачами «Спартака», чтобы он вовремя на ноги его поставить к игре. Он сыграл, слава богу, все закончилось хорошо, и дальше доиграл, и больше об этой травме не вспоминал. Тогда был волнительный момент.
Ну, это не самая мрачная картинка. Обычно спортивные врачи рассказывают, как вот там кости трещат, как у них у самих сознание пропадает от того, что они увидели. И, в общем, у вас щадящий
такой. Нет, к счастью, такого не было. Я надеюсь, такого никогда не будет. И, наверное, в практике любого врача спортивным самым страшным сном является это, когда что-то на поле происходит опасное для жизни. Да? Но у меня, к счастью, такого не было. Ну, надеюсь, не будет, хотя зарекаться понятно. Нет, но мы к этому, в принципе, готовы. У нас, например, сборная. Второй врач – это анестезиолог-реаниматолог с огромным стажем, который
любой может сказать. Об остальном после рекламы.
Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то некультурно как-то.
Спорт после ужина.
Продолжаем с вами спорт после ужина или ужин после спорта. В гостях у меня, напомню, врач сборной России Эдуард Безуглов, сборной России по футболу. Телефон студии 8 800 297 02. Как, кстати, правильно, врач или главный врач?
Ну, учитывая, что в сборной работаю не только я, достаточно большой штат, ну, наверное, сейчас можно говорить главный врач. Когда я был один, ну, наверное, врач.
Разделение сугубо медицинское есть в медицинском штабе сборной?
Ну, по умолчанию сбор, на мой взгляд, должны работать максимально квалифицированные специалисты. Все, это касается любой сферы, да, и от пресс-атташе там, до массажистов. Поэтому оба врача могут выполнять любой объем работы, но негласно, конечно, есть, да, то есть второй врач Михаил Сергеевич Бутовский отвечает, ну, не дай бог, за реанимационные мероприятия, если вдруг что-то возникнет, отвечает за фармакологическое сопровождение, следит за меню, но при этом понятно, чтобы не дублировать функции. Это сделано только для того, чтобы не дублировать функции. Так мы можем, я могу это делать, и он может мою работу выполнять. То есть у нас проблем нет. Здесь живем в полной любви и ладе.
люди, следящие за спортом, вот, у них складывается такое впечатление, что врач, в принципе, спортивный, футбольный, это человек, в первую очередь, такой поверхностный диагност, который сам не полезет никуда. Его задача забинтовать и отправить. Так это или нет?
Ну, может быть, где-то подобный стереотип имеет право на жизнь, но точно не в сборной команде нашей. Потому что практически 95% проблем, которые возникают у нас с нашими футболистами, мы решаем самостоятельно. Начиная от инъекционных форм лечения, внутрисоставные инъекции, инъекции там, плазмы, богатые тромбоцитами, заканчивая лечением соматических заболеваний. То есть наших квалификаций хватает, пока, слава богу, больших проблем не было. Единственное, чем мы пользуемся...
Соматические – это какие?
Ну, условно, ангина, условно, пневмония, условно, там, понятно, любые артрит и так далее, проблемы с сердцем. Единственное, чем мы пользуемся, это пользуемся услугами специалистов по диагностике. Это МРТ-диагностика и УЗИ-диагностика. К сожалению, у нас в стране, даже в Москве, специалистов, которые действительно могут что-то увидеть у спортсмена высокого уровня, а это совсем другие организмы, поверьте, очень мало. И поэтому это огромная проблема. К счастью, мы знаем этих людей, которые нам в нашей работе помогают. Потому что часто, если специалист не владеет спецификой именно диагностики спортивных травм, нам не помогает, а мешает наоборот.
Ну, речь, я так понимаю, в первую очередь о ЦИТО, нет?
Ну, мы услугами ЦИТО не пользуемся.
Тогда есть какой-то ФМБА, имеете отношение?
Ну, все сборные прикреплены ФМБА, но тоже пока обходились без слов ФМБА, хотя, несомненно, если что-то возникнет, ну, мы можем всегда обратиться, не всегда открыты, Центр спортивной медицины для нас открыт, ну, пока мы в течение 3 лет последних справлялись своими силами.
То есть речь о неких частных клиниках, услугами которых вы пользуетесь?
Я бы даже говорил не конкретно о частных клиниках, а именно о специалистах.
О врачах.
Да, почему? Потому что УЗИ у нас делает один человек, работающий там в каком-то центре, может быть, частном. МРТ у нас делает другой человек, интерпретирует результаты. Лечение плазмом мы колем, например, в 67-й больнице. Там Василий Бертюцкий лечил позвоночник после травмы.
Там же, где вы работаете.
Ну да, но это чисто вот совпадение. Там главный врач, который очень адекватно относится к нам, помогает всегда во всем. И плюс в больнице все необходимое оборудование круглосуточное. Нас там ценят, любят, грех этим не воспользоваться. Поэтому это не всегда частные клиники.
Заворачиваем назад к футболу. Вот. Были ли вы на базе сборной во Франции, которая выбрана тренерским штабом для постоянной дислокации?
Ну, опять же, так же, как и перед чемпионатом мира Бразилии, медицинский штаб сборной написал требования, которые обязательно должны соблюдаться при базировании команды.
Их действительно около 40?
Ну, может быть, даже, в принципе, больше, если брать еще какие-то пары медицинские моменты.
А какие самые главные, вот, навскидку? Ну, три.
Ну, опять же, по размещению. То есть должно быть достаточное количество комнат для размещения, ну, скажем так, такого нашего мобильного медицинского центра. То есть по комнатам. Комната должна запираться, туда должен быть доступ только мы. По холодильникам тем же, потому что препараты какие-то хранятся только в холодильниках. Чтобы рядом была круглосуточно работающая клиника с необходимым диагностическим оборудованием. То есть там по аптекам. Ну, то есть, на самом деле, список достаточно большой. Туда ездил наш главный тренер Леонид Викторович Слуцкий, ездил начальник команды Евгений Савин, который уже и в Бразилию летал, и работал еще и с Идингом, с адвокатом, который все требования знает, а не по нашим требованиям, он по нашим требованиям, Евгений Савин, все подобрал. И сейчас вот 1 марта мы летим туда, уже делегат там из 8 человек будет от РФС, там семинар будет УЕФА проводить, посвященный чему-то Европы, там даже и врачи, например, обязательно присутствовать. И как раз уже 2 марта после семинара мы поедем и посмотрим на базу и последние какие-то штрихи. Если они будут, мы уже там откорректируем.
База фактически это пригород Парижа, правильно?
Да, я знаю, там прям всем рядом. Причем, как сказал Евгений Савин, там все необходимое есть. То есть проблем, я думаю, вообще быть никаких не должно. Плюс наши ребята, скажу честно, достаточно непритязательные. Главное, чтобы были все условия для работы. Ну и Wi-Fi, конечно, быстро.
Да, я хотел спросить не про Wi-Fi, а про фэншуй. Вот учитывается, скажем, там восход, закат, роза ветров, там японские все вот эти вот моменты.
Ну, я думаю, что есть такое выражение, что в спорте мелочей нет.
Да.
Ну, фэншуй, ну, наверное, не мелочь, но мы все же делаем упор на другие вещи, ну, которые, мне кажется, еще более скрупулезны, чем фэншуй.
Понятно. Я представил, как Василий Березовский заходит, подходит к ресепшену и говорит: у вас бесплатный фэншуй в отеле?
А мне кажется, вот он как раз может спросить, да. Я не удивился.
Вспомнили Бразилию. Интересный вопрос. Вы учитывали регионы, в которых предстоит играть, и вот эти вот все малярийно-комариные аспекты?
Да, обязательно учитывали. Учитывали и с точки зрения вообще климатизации. Очень строго подбирали перелет, время перелета. Заранее начали проводить мероприятия по климатизации, в том числе лекарственные препараты и так далее. Я могу сказать, что наша сборная, по мне так, особых проблем вообще с акклиматизацией не было. Мы прилетели утром по Бразилии, вся команда спала в самолете, то есть мы прилетели, позавтракали прям в самолете и начали жить сразу по бразильскому времени. И каких-то больших проблем, ну, может быть, у одного-двух людей были проблемы там буквально 1-2 дня. Что касается малярии, то действительно мы анализировали ситуацию с этим заболеванием в Бразилии.
Это малярия или желтая лихорадка?
Ну, там лихорадка, как называли, лихорадка Денге. Да. Ну, на самом деле, профилактики от нее нет никакой, вакцинацию проводить нельзя было. А лихорадка Денге – это так называемая костоломная лихорадка, но она протекает что-то похожее, как на наш грипп, да, то есть, ну, высокая температура, мышцы ломят, от нее никто не застрахован. Но, опять же, мы связывались заранее с гостиницей, с мэрией города, сказали, что таких случаев за последний там год зарегистрировано не было, поэтому тревогу бить не надо. Потому что мы ничего сделать не могли, нам пришлось только расслабиться, надеяться на лучшее. Ну, в принципе, никто у нас не заболел, слава богу. Болельщики тоже слышал, что обошлись без этих экзотических болезней.
Ну, я-то вообще весь чемпионат провел на севере и был как бы спокоен. А вот люди, некоторые прививались, те, которые в южных штатах, и особенно в западных штатах, там, где сельва рядышком.
У нас в сборной работает великолепный фотограф Константин Рыбин. Вот он единственный, кто прям очень сильно этим вопросом заботился, ездил на субтропических болезней, пролил там, нам на слово не поверил, думал, что, может, мы решили не прививать его. Он чего-то привился. Ну, лично я не прививался, наша сборная не прививалась, потому что мы не видели в этом необходимости, опасности, заболеваний на тот момент не было.
Поведение Кости Рыбина не изменилось после прививки?
Нет, нет, в принципе, он остался таким же веселым, работящим фотографом.
За меню отвечает Михаил Бутовский.
Ну, меню разработано, на самом деле, еще когда Фабио Капелло пришел в сборную, он очень большое внимание уделял питанию. И действительно, надо понять, что это очень важный аспект подготовки команды. И базовое меню, оно было поработано вообще на первых этапах работы Капелло. У нас есть повар в команде, Вячеслав Мульченко. Сейчас он работает в московском «Спартаке», уже после прихода в сборную совмещает. Поэтому Михаил Бутовский сейчас больше контролирует комплектность блюд. Да? Ну, то есть он проверяет, но за 3 года нареканий ни к блюдам, ни к Вячеславу Мульченко никого не было. Ни разу не был.
Ну, то есть он, Мульченко, он прямо готовит все? Или он руководит бригадой поваров на кухне?
Смотря где. То есть если мы летим куда-то прям совсем далеко, или какое-то экзотическое место, где-то блюдо он может лично приготовить. Но основная его задача, чтобы была комплектность по блюдам соблюдена, все было максимально свежее и приготовлено именно по тем правилам, которые мы требуем с точки зрения диетологии. То есть он чаще всего контролирует меню, но если, ну, грубо говоря, по шапке, от тренера главного буду получать я, конечно, но от меня будет получать он. Поэтому мы стараемся, чтобы шапки наши оставались на голове. И, ну, нареканий больших, ну, вообще никаких, в принципе, не было. Ну, Леонид Викторович, например, вообще пока, ну, я надеюсь, то есть он вслух не озвучил ничего, никаких проблем, ну, он с меню не видит, или крепкое меню. Причем, что самое удивительное, ребята, у которых разные все вкусы, но всем вкусом пока стараемся, пока получается удовлетворять все вкусы.
А сборная предоставляется возможность попробовать кухню той страны, где она выступает?
Опять же, зависит от ситуации.
Или все стандартно, нейтрально? Курица, макарошки?
Одно дело, когда товарищеские игры, да, тогда можно там чуть расслабиться, в один из дней вести блюда национальной кухни. Если игра официальная, то, понятно, до игры точно только проверенная, привычная пища, чтобы не было никаких недоразумений. Но, опять же, когда мы жили в Бразилии, то мы могли ввести в меню какие-то блюда бразильской кухни, которые, ну, соответствуют всем принципам нашим, да, то есть проблем никаких не было. Ну, надо признать, что у нас в сборной все ребята россияне, вкусы, в принципе, давно всем понятны, эти блюда не пользуются каким-то бешеным спросом.
Вкусную тему после рекламы.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.
Спорт после ужина.
Продолжается наш прямой эфир с главным врачом сборной России по футболу Эдуардом Безуглым в рамках программы «Спорт после ужина». Мы начали вот на такой слюноотделительном вопросе остановились и хотелось бы продолжить. Скажите, а будет инструктаж перед чемпионатом Европы во Франции, будет ли инструктаж игроков сборной относительно особенностей приема устриц в летний период? Поскольку играть на Марселе, а там с этим нет проблем.
Вообще же, насколько я знаю, устриц надо есть вместе с А, когда есть буква Л, да?
Р, в том-то и дело.
Надо есть.
Да.
А, вот так, да, то есть, ну, тогда проблем...
Мне попадает 4 месяца, как раз наши. Май, июнь, июль и август.
Не, ну, я думаю, что если нашим ребятам об этом сказать, что в эти месяцы есть не стоит, то проблем нет. На самом деле, если говорить серьезно, мы достаточно давно с ребятами работаем. И честно скажу, абсолютно там не лукавя, никого там не покрывая, проблем вот именно с питанием, отношением серьезным к питанию ни одного из ребят не было. Я не слышал, чтобы там кто-то чего-то требовал, какие-то вредности и так далее. И поэтому, например, мне было, я всегда с удивлением читал, когда там в биатлоне, по-моему, или в лыжах, один из тренеров жаловался на то, что кто-то там ест чипсы из там спортсменок. Ну, у нас, честно скажу, такого, ну, даже представить невозможно, не потому что они все такие молодцы, да, но они понимают, что они находятся на сборах, хорошее питание, разнообразное, ну, глупо есть чипсы, если есть там хороший политый оливковое масло, запеченный картофель, да, ну, чего есть чипсы-то? Может, там кто-то без исходности ест? То есть проблем с питанием именно качеством его и отношением к нему ни разу не возникало.
А что, вот съел чипсы и все, не забил гол?
Да нет, ну вы же понимаете, прекрасно, ничего нет абсолютного, да, то есть прямой связи нет, но вы же сами говорили, все строится на мелочах. Да. Это одна из тем, когда действительно можно сказать, нет мелочей. Мы должны сделать, врачи, все для того, чтобы футболист хорошо сыграл. Тренер должен все для этого сделать, и, понятно, делает. Администратор должен все сделать. То есть пресс-атташе должен все сделать. Но когда все сойдется, ну, тогда уже будем надеяться на то, что все закончится хорошо. Наши футболисты точно для этого делают все. Ну, и, к сожалению, всегда получается. Но будем надеяться, тенденцию переломим.
Я, кстати, пытался для себя прояснить вопрос этот, вот, почему нельзя устриц именно в этот период есть. До конца не понял, то ли это связано с их брачным периодом, то ли, ну, сейчас искусственно выращивают устриц, нет проблем в любые месяцы их поставлять свежими к столу, но мне сказали, что в эти месяцы они могут быть просто невкусными.
Поэтому... Ну, вы представляете, есть такой деликатес, когда он может оказаться невкусным, да, плюс дорогостоящий деликатес. Я думаю, что как раз та ситуация, когда импортозамещение является вообще идеальным вариантом, даже на территории европейского государства обойдемся, я думаю, какими-нибудь блюдами из русской кухни.
Что такое импортозамещение для устриц, по-вашему?
Ну, опять же, это же какой-то деликатес,
карась, да, наверное. Карась в сметане?
Нет, ну, ракет. Это деликатес дорогостоящий, но на ум приходит, например, только там черная икра. То есть мы и черной икрой будем кормить, если получится. Если будут хорошо играть.
Это как раз тот случай, наверное, когда импортные люди не отказались бы заместиться. Вот устриц на черную икру.
Ну, начнем вот с черной икры, конечно, да. Закончим футболистами.
Смотрите, значит, менеджер нашего гонщика Виталия Петрова, гонщик Формулы-1, Оксана Косченко, в свое время рассказывала мне, Виталий был большой поклонник вот этой вот фастфуда. И они раздобыли где-то целый макет такой медицинский, в котором показывалось, вот падает в тебя, значит, кусок котлеты этой, гамбургера, а вот сверху течет шипучий напиток. И вот эти все пузырьки, они начинают там все страшно разъедать, вот. И мучительно, но как-то его все-таки отучали, по крайней мере, на период гонок от вот этого фастфуда. Есть ли что-то подобное, борьба с этим делом в сборной России? Насколько вредны шипучие напитки там? И чем они отличаются, скажем, от обычной газированной воды?
Образовательная работа ведется, на самом деле, постоянно. Она ведется и главным тренером, и помощниками тренера, и нами ведется, и врачами в клубах ведется. Ну, надо отметить, что у нас ребята в сборной, в большинстве своем, они уже взрослые, они уже, наверное, фастфудом переболели. И вот так прям, как для Виталия Петрова, показывать так на макетах, таких примитивных, нам не приходится точно ничего о вреде рассказывать. Другой вопрос, что мы создаем такую, пытаемся создать такую ситуацию, при которых употребление фастфуда, оно, в принципе, ну, было бы лишено смысла. Да? То есть, когда у тебя все хорошо, нормальное питание, вкусное, у тебя не возникнет желания вообще его есть. А в ряде фастфуда они прекрасно все знают. Они знают, почему не надо много жиров животного происхождения, да, тем более, которые используются в фастфуде. Почему он вреден, они прекрасно понимают. Единственное, какую работу мы вели, ведем образовательную, постоянно, это работу по противодействию применения допинга. Да? То есть, в спорте, в футболе такая проблема практически не стоит, но мы ребятам всегда рассказываем, чтобы они никогда не попали в глупую ситуацию. И слава богу, в российском футболе, могу сказать, последние 4-5 лет проблемы сведены к нулю. В сборных, само собой. Ну, даже в клубах таких проблем не было. Я считаю, что мы даже методички выпускали, лекции читали. В свое время на мистер КПЛ сказал: ребята, тут вам 20 минут на все про все. Расскажите о том, чего нельзя, и так далее, и так далее. В итоге лекция затянулась там на 2 часа. Сам мистер КПЛ внимательно слушал. Вот, и в конце сказал: ну, видите, ну, 2 часа как-то внимание зала держали. Он его научил, молодцы, и хоть что-то хорошее сделали.
То есть вред фастфуда, в общем, в калорийности, а не, скажем, в тех пресловутых пузырьках.
Да нет. Ну, конечно, то есть, ну, это жирная пища, которая долго переваривается, да, которая достаточно, ну, слишком калорийна. Ну, и опять же, если кто-то наш спортсмен в течение раз в месяц вода зайдет и что-то съест, ну, уж точно ничего страшного не будет. То есть, это не та история с девушкой, которая весь год ела там где-то на халяву и набрала 10. Нас это точно не пугает. Плюс ребята знают состав своего тела, сколько у них мышц, сколько жира. Следят, чтобы соотношение не менялось. Я знаю, в клубах за этим очень строго следят. Есть один клуб, где футболистов прям одно время очень строго в черном теле держали по поводу веса. Может быть, даже с излишним пристрастием.
Ну, там и тренер был не толстый, насколько я знаю.
Да, тренер был стройный.
Блондин такой. Хорошо. Сейчас, кстати, в Южном городе насаждает свои методы в одном.
Ну, там ему зачем быть тяжело, да, там традиции совсем другие.
Барашек в Армавире всегда очень вкусно. Так. Почему не надо пить газированную минеральную воду, а надо пить still water, так называемую?
Ну, здесь больше речь идет не о газированной минеральной воде, а о газированных сладких напитках.
Не-не-не, вот я сейчас именно про несладкую воду.
Ну, могу сказать, что газированную минеральную воду мы сборно никогда не запрещали и не запрещаем. На столе всегда стоит и газированная вода, и негазированная вода. Угу. То есть я никаких минусов не вижу. Теоретически, газированные напитки могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка.
Для язвенников плохо. Да?
Ну, у нас язвенников пока, ну, в сборной нет, да, то есть, ну, в целом, да, все, что раздражает слизистую оболочку желудка, не очень хорошо. И плюс, может быть, если это все применять перед тренировками, обратный запрос воздуха, то есть, ну, грубо говоря, отрыжка, да, которая может быть, ну, аэрофагия по-научному. Вот это два минуса, которые могут быть, но, опять же, перед тренировками никто ее не предлагает, она стоит на ужине, на обеде, но я могу сказать, что она популярностью не пользуется, все пьют обычную воду или свежевыжатые соки.
Прозвучало тут одно слово, которого слишком много в нашем спорте в последнее время. Я задам вопрос по этому поводу и сразу предупреждю. Это не о допинге. Но существует ли фармподдержка, которую нужно скрывать в сборной России? Вот, ну, от шпионов иностранных, во избежание лишних кривотолков и так далее.
Ну вот, наверное, второй пункт более он актуален, да, во избежание каких-то кривотолков. Ну, мы не сообщаем, что мы делаем, хотя вам могу гарантировать, и, ну, по-другому быть не может, да. Все действия, которые мы проводим по восстановлению спортсменов после нагрузок и подготовки к играм, они находятся строго в рамках антидопингового законодательства. Существует огромное количество препаратов, средств, биологических каких-то добавок, которые абсолютно разрешены, которые не вредят здоровью, которые могут помочь. Причем я хочу сказать, что в современном спорте самое главное является не подготовка к чему-либо, там, стимуляция, а именно ускорение восстановления, максимально полное восстановление. И в этом параметр максимально полно осуществляется прежде всего за счет сна. То есть максимальный сон, максимально длинный сон – это лучший вообще восстановитель. И опять же, там, мы используем компрессию, мы используем электростимуляцию, то есть не лекарственные средства воздействия. Да? Плюс мы применяем активное спортивное питание, как до тренировок, так и после тренировок, в определенных схемах. Их скрывать мы их скрываем не потому, что мы делаем что-то запрещенное, а потому что, ну, это, ну, по большому счету, является нашей интеллектуальной собственностью. Футболисты, кто хочет в этом разобраться, они разбираются, мы ни от кого ничего не скрываем. Я могу сказать, что подавляющее большинство сборников являются абсолютно адекватными ребятами, которые понимают ценность всего этого и активно в течение всего сезона, находясь в клубах, этим пользуются. Причем врачи клубов, мы с ними находимся в тесном взаимодействии, с кем-то больше, с кем-то меньше, понятно. Но практически ни с кем у нас никаких проблем никогда не было. Ну, там, за редким исключением. Но пусть это останется на совести тех людей.
Минута осталась до рекламы. Хочу вот такой вопрос спросить. Я лично слышал про клубы, в которых футболисты при 4-разовых тренировках на сборах привозили 5 кило сверху.
После вот, этих сборов?
Да, потому что кушали вот стаканами разноцветные пилюли. Я не прошу названия клуба. Слышали про такое?
Ну, я слышал, что и были клубы, которых фам-поддержка была чрезмерной, на мой взгляд. И там лишние 4 килограмма – это меньше изол, что они могли привезти.
Ну, правда, потом забивали по 23 мяча за сезон эти футболисты в ФНЛ. Вот чего ни до, ни после повторить не могли.
Ну, когда-то у каждого человека будет звездный час, звездный сезон. Может, совпадение.
Ну, наверное, будем надеяться. Единственное, что хочется добавить, главный тренер этой команды был представителем Киевской школы футбола.
Ну, они знали толк в фармакологии, знают о легальной фармакологии. Ну, значит, после что-то рекламы. Мы не знаем, да.
После рекламы.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Спорт после ужина.
Четвертая часть нашей беседы. 8-800-297-02. Телефон прямого эфира. Звоните. Вопросов много, тем неохваченных осталось. В том числе интересные. Ну, во-первых, отдельный раздел. Это, собственно, спортивная карьера самого спортивного врача. Прежде чем мы к ней перейдем, хотел бы спросить. Мир вообще... Во-первых, вы заместитель начальника медицинской службы КХЛ.
Нет, разогнали нас.
Разогнали.
Да, новое руководство пришло. Игорь Борисович Медведев покинул этот пост. Руководитель департамента был вице-президентом по спортивной медицине. Очень много, но это могу сказать не потому, что с ним работал и работаю. Очень много сделал. Большую часть вообще за свои деньги это все делал. И в КХЛ меддепартамент, я считаю, мне есть с чем сравнивать. На очень высоком уровне был. И то, что у них есть наработки, которые были, я не знаю, как сейчас обстоит ситуация. Фантастические были наработки, фантастическая работа проводилась. Сейчас я только являюсь заместителем председателя медкомитета РФС, который возглавляет как раз профессор Медведев.
Все понятно. Кстати, футбол не относится к циклическим видам спорта?
Нет.
Как
нет,
и хоккей?
Нет, да, да, это игровой вид спорта. Циклические виды спорта – это коньки, академическая гребля, биатлон, лыжи.
Во-вторых, общий вопрос, касающийся профессии спортивного врача. Потому что я знаю, что вы исполнительный секретарь Ассоциации спортивных медиков России.
Да, Объединение спортивных врачей России,
да. Да, вот так. Это ведь не чисто медицинская должность.
Да, это больше должность организационная, потому что Объединение спортивных врачей России,
она... Стоп. Можно уточнить?
Да.
Это ведь надо быть хорошим парнем еще.
Ну, вообще, хорошим парнем в идеале надо быть любому из нас. Но хорошему, оставаясь хорошим парнем, легче решать больше вопросов для продвижения какого-то благого дела в массы.
Знаете, я просто знал медиков, бурчащих, вечно недовольных и слегка пьяненьких, которые здорово лечили. Но вот в футбольном, в клубе или в сборной, ну вообще в футболе такое невозможно. Ты должен быть всегда приятен глазу тренера, ты должен не раздражать звезд. Правильно я говорю?
Нет, все абсолютно верно. И тренер, врач футбольный, именно футбольный. Чем выше уровень команды, тем больше компонент такой психологический. Потому что мы должны лечить зачастую не только болезнь, но действительно лечить человека. А часто мы речь идем о даже профилактике каких-то, может быть, душевных там, терзаний и так далее. То есть это очень-очень много пары медицинских моментов, которые, например, классические врачи нас не понимают, что как вот такой пустяк может быть проблемой. А мы, ну, даже убеждать не стоит, но действительно огромная проблема. Ну, благо, в этом отношении с главными тренерами у нас полное единодушие.
Приходится иногда и жилетку подставлять.
Ну, это неотъемлемая часть работы. Ну, не будучи, как вы сказали, хорошим парнем, да, ну, очень тяжело работать. При этом надо просто ее любить. Надо быть хорошим парнем не вопреки там своей натуре, а, наверное, действительно оставаться хорошим парнем. Вот кого я знаю спортивных врачей, футбольных врачей, хоккейных врачей, они действительно все в той или иной степени хорошие парни. То есть там свои роли распределяются всегда.
Ну, тут, с одной стороны, нужно уметь молчать. С другой стороны, нужно уметь говорить. Но говорить так, чтобы, значит, и вашим, и нашим. Это очень сложно ведь, на самом деле. Вы в 26 лет руководили такими зубрами в «Локомотиве», как Саэль Мишалов и Александр Ярдашвили. Были вот начальником. И вот эти моменты еще как-то надо учитывать.
Ну, вы правильно сказали. Начал свою работу с такими специалистами, зубрами, да. То есть сразу школа жизни максимально возможная. То есть все, что не убивает, делает нас сильнее, так раз про эту ситуацию. У нас было много сложных моментов, но могу сказать, что сейчас мы находимся в отличных отношениях с Александром Эдуардовичем. Вообще чуть ли не ежедневно общаемся. Сейчас он, к сожалению, находится временно без работы. Я уверен, что временно, потому что заслуженный врач России не может пропасть без работы. Я думаю, в ближайшее время на работу выйдет. Вот. Ну, школа такая грандиозная, но опять же, сейчас, ну, мне радует, что сейчас новое поколение идет футбольных врачей, спортивных врачей, прям молодых. Я знаю, в главной сборной мужской работает выпускник нашего института первого меда Гурген Рудюнов. В Кайрате, ранее в Терике, в «Локомотиве» работал Александр Родионов. Все молодые ребята, они не боятся брать на себя ответственность. Я знаю, что они ими очень довольны, тренеры и президенты клубов, что немаловажно в наше время.
Ну, не знаю, как у молодых. Я с молодыми врачами, кроме вас, вот давно не общался, спортивными. А у представителей старшего поколения, ну, слышал я такое, когда вот стоит в курилку выйти или, значит, на кухню где-то там. Ну, какой он врач, они говорят про своего коллегу.
Да, это, к сожалению, это вот в нашей, я думаю, это только в нашей стране, к сожалению, это норма. То есть, если я считаю, что я чем-то недоволен, то я должен человеку об этом сказать. Ну, сказать, никаких проблем нет, лучше. Ну, за спину, к сожалению, это жизнь. Это срез общества нашего. Не думаю, что мы какие-то особо мерзкие по отношению к кому-то другому.
Ну, это, мне кажется, это примета любой группы людей или организации, где людям есть что делить.
Ну, конкуренция, вот сейчас конкуренция бешеная. Да, конкуренция бешеная. Много молодых врачей, меняются реалии, не все успевают перестроиться под эти реалии. Много кто-то оказывается на обочине, да. Ну, я, честно говоря, нахожусь в более таком выгодном положении, потому что я не боюсь потерять работу. Я считаю, что там на кусок хлеба, ну, пусть без хорошего масла, ну, там, с маргарином я всегда заработаю.
Ну, да, потому что работы много и сейчас, я так понимаю.
Да, то есть даже без сборки.
Вы за Еву Корнейро в конфликте с Мауриньо?
Нет. Я за тренера 100%. Если конфликт начался с того, что она без его разрешения выбежала на поле, не дожидаясь отмашки судьи, то я точно за него, потому что есть четкая субординация. Врач на поле может выбежать только если он видит, что спортсмену грозит смертельная опасность. Это рекомендация ФИФА и УЕФА. Или только после отмашки судьи. Есть очень много моментов таких тактических хитростей. Например, в нашей сборной, ну, если понятно, что там жизнь угрожает, я выбегу, не спрашиваю никого, понятно, но только после разрешения, и это было с мистером Капелло, и с Леонидом Ильичем Слуцким, то есть я показываю готовность выбежать на поле, только тренер говорит, что да, давай, потому что очень много моментов, опять же, игра с Алжиром. Вы прекрасно помните, мы забили гол, когда на фланге, с которого гол мы забили, игрок получил травму, и ему там в течение там 3 или 4 минут оказывали помощь, пытаясь забинтовать ему голову. То есть фланг был оголен, хотя там абсолютно никакой крови не было, это было рядом с нашей скамейкой, могли вполне выпустить сразу его на поле. Пришел гол оттуда, понятно, это не прямая вина, но очень, как я уже говорил, много пары медицинских моментов.
Ну, а проблемы, скажем, там, сексизма в словах Мауриньо у вас как по гендерным причинам вас не очень волнует.
Ну, вот, наверное, поэтому и в футболе, и в спорте уже достижений в мужских командах, ну, мало врачей и женщин. Почему? Потому что любое, ну, это мужской коллектив. На эмоциях очень много чего-то говорят такого, что на самом деле не считает так. Таким образом, да?
Да, ну, в Черногории, когда попала петарда в Акинфеева, вы ждали?
Нет.
Сами побежали?
Да, я сам побежал, потому как как раз на игре смотрел, и видел, как петарда летела. И здесь, понятно, ни один человек на свете не осудит, да, почему я побежал. Поэтому здесь как раз вопрос... Причем, опять же, хитростей очень много. Когда в Азербайджане, в игре с Азербайджаном, Саше Киржакову по нему подкатились сзади, да, когда удалением закончилось футболиста, я подбегаю, там крик, шум, гам, да, подбегаю. Саша лежит, закрыв лицо руками, говорит: «Док, спокойно, спокойно, дышим, спокойно». То есть, ну, мы отдышались, человек удалили, Саша встал. То есть, это футбольная хитрость, ничего здесь плохого нет, слава богу, все обошлось, сразу убедились. Но это, я считаю, что на поле за результат отвечает главный тренер. Ты или принимаешь эти правила игры и работаешь, или ты про сексизм рассказываешь в кругу подружек в каком-нибудь пабе английском.
Вы за врача Козлова, который то ли был побит Андреем Назаровым в СКА хоккейном, то ли не был побит?
Я 100% за врача Козлова, потому что это дикая ситуация, когда вообще-то, ну, я работал с очень большим количеством тренеров. Ну, я даже представить не могу вообще подобную ситуацию. Причем я знаю, я просто знаю Егора Козлова. Это человек, который не будет, скажем так, терять штаны в любой ситуации. И точно не позволит, чтобы там его унижали. И я знаю его версию событий. И я думаю, что, ну, тут все прекрасно понимают, что было. Чем закончится другой вопрос, я в этой ситуации 100% за Егора Козлова. Как и все медицинское сообщество, замечу.
Мне дико обидно, что мы не успеваем ковырнуть вот эту тему с марафонами и триатлонами. Вот с вашим хобби.
Ну, я думаю, что я не скоро закончу с этим хобби. Еще будет много марафонов, триатлонов, поэтому, может, еще найдем время поговорить на эту тему.
Да, один вопрос, три вопроса в режиме блица. Сколько стоит пробежать бостонский марафон?
Чтобы попасть на бостонский марафон, нужно выполнить на каком-либо другом марафоне квалификационный норматив по времени. Мне по возрасту, чтобы попасть, надо бежать быстрее 3:05.
Спорт. После ужина.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.